Транслирует компания «Ситивизор».
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
И мы продолжаем нашу серию на весь этот год. Каждую субботу в программе «Не так» мы говорим о войне 12-го года. Но сейчас у нас все уже, с одной стороны, у нас разрешилась одна ситуация исторически. Я думаю, в хрониках вы это слышали, ежедневных. Разрешилась ситуация с Турцией. Алексей Кузнецов у нас в гостях.
Добрый день.
Не он разрешил.
Нет. Хотя тоже на «К».
Да, хотя тоже на «К». И это была очень большая дипломатическая победа. Конечно, тут иного не скажешь. И, наверное, стратегически это тоже была очень большая победа. И нужно было тому же Наполеону видоизменять свои планы. Наверное, учитывать то, что не будет отвлечения на южном фланге у русской армии. Не будет она отвлекаться на бесконечные, и мы это описывали в своих бесконечные борения, такая классическая русско-турецкая война.
Ну да, правый берег Дуная, левый берег Дуная.
Правый берег Дуная, левый берег Дуная, правый берег Дуная.
Да, Силистрию взяли, Силистрию отдали.
Да, 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 все зависит и от погоды, все зависит и от настроения. И такая же долгая дипломатия была у Кутузова. Такая долгая русско-турецкая дипломатия с подкупом всевозможных важных лиц при дворе.
Понеже визирь есть великий емец.
Да, 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 вот это все изучение очень долго. Причем Михаил Илларионович при этом... за что его страшно ругали, он ввел великолепную совершенно дипломатию свою длинную, но не гнушался никакими радостями жизни.
Завел себе валашку, да, совершенно верно, да, да. За что его будут современники упрекать. Надо сказать, что наши с вами современники, сейчас я встретил тот такой упрек Кутузову, что вот поздно он закончил, поздно подписан Бухарестский мир, вот если бы на 2 месяца раньше, то тогда бы вот эта огромная Дунайская армия успела бы подтянуться к западным границам.
Но тут надо... Дойти до кузницы и гвоздя, все причины. Что надо было сделать для того, чтобы быстро подписать этот мир?
Конечно. То есть
надо было бросить всю армию туда.
То, что Кутузов сумел его в мае подписать, это действительно, вы совершенно правильно сказали, величайшая его дипломатическая победа, следствие военных его побед. И действительно, для принятых тогда на Востоке стандартов дипломатии, это абсолютно стремительное подписание мира. Ведь не будем забывать, что Кутузов прибыл к Дунайской армии. Это, в общем, сравнительно незадолго до этого. Да, там кто только не был. Там успели побывать такие вообще полководцы времен Очаковских и покорения Крыма, что Кутузов был, по-моему, 5-м в этой 6-летней войне главнокомандующим. Так что тут действительно в него камень бросить совершенно было бы несправедливо.
Ну да. И через 100 лет примерно еще со своим восприятием таким европейским, мистическим еще ко всему восприятием Турции, еще Россия хлебнет горе вот тогда, когда Крымская война будет. Еще хлебнет горе, недооценка и Турции, и особенностей и турецких сил. Хорошо, но это сделали, но существуют планы сторон. Существует план и у Александра, и у Наполеона, естественно. Существуют планы, существуют варианты будущего. Если это, то то-то, если так-то, то так-то.
И вот это очень путает все карты по позднейшим исследователям и французских, и русских планов, потому что, ну, вообще, что мечта историка в этом вопросе? Чтобы был извлечен из архива документ, на котором было бы написано план, да, где стояла бы резолюция «утверждаю». И вот этот единственный план, он, так сказать, дальше можно было бы обсуждать, но в какой степени он выполнен, в какой степени от него отклонились. А сложность заключается в том, что такого документа нет. Ни русского, ни французского. Сложность Наполеона, вот я думал, когда, как начать описывать эти сложности в таком вопросе, который, казалось бы, очень хорошо изучен. Сложность Наполеона заключается в том, что, во-первых, Наполеон любил красивую фразу. Он, в общем, во многих случаях говорил практически афоризмами. Да? И иногда, видимо, увлекаясь вот красотой, парадоксальностью, еще какими-то особенностями этой фразы, он говорил вот это вот «мо», И теперь исследователи пытаются понять, всерьез он это сказал, не всерьез, не было ли это для отвлечения внимания, не было ли это, так сказать, поза, что вот из этого можно принять за действительную его точку зрения на тот момент. Потому что все, кто пишет о планах Наполеона, приводят, разумеется, цитаты из него, и эти цитаты зачастую совершенно взаимоисключающие. Вот вопрос. Казалось бы, такой безответ, на который вообще дальше двигаться нельзя. Собирался ли Наполеон, еще не начав кампанию, но уже спланировав ее, собирался ли он идти на Москву? И с одной стороны, вроде бы есть цитата, которая абсолютно четко указывает на то, что да. Послу в Польше, французскому послу в Польше, перед отъездом, давая инструкции, Наполеон говорит: «Я иду в Москву, и в одно или два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира, я сожгу Тулу и обезоружу Россию, меня ждут там, Москва – сердце империи, без России континентальная система есть пустая мечта». Вот вроде совершенно определенно.
Сердце империи, но
сердце империи.
Про голову Петербург.
Да, да, я поражу ее, если, так сказать, Киев там за, да, Петербург – голову, а Москву, взяв Москву, я поражу ее в самое сердце. То есть это вот образ Москвы как сердце империи, как некоторой цели у него был. Да, в нескольких местах он об этом говорит. С другой стороны, есть абсолютно тоже заслуживающие доверия и даже более подробные цитаты, которые говорят о том, что он не планировал такой глубокой кампании. Да? Вот, например, уже по дороге к своим войскам, встретившись с Меттернихом на немецкой территории, Наполеон говорит: «Мое предприятие принадлежит к числу тех, решение которых дается терпением. Торжество будет уделом более терпеливого». Вот вроде, да, тоже сказал, что компания будет стремительная, а теперь выясняется, более терпеливого.
Здесь он абсолютно был прав.
Да.
Так и вышло.
«Я открою компанию переходом через Неман, закончу я ее в Смоленске и Минске, там я остановлюсь. Я укреплю эти два города и займусь в Вильне, где будет моя главная квартира в течение ближайшей зимы, организацией Литвы, которая жаждет сбросить с себя русское иго. И мы увидим, кто из нас двух устанет первый». Вот она, война на измор, да? «От того, что я буду содержать свою армию на счет России, или Александр от того, что ему придется кормить мою армию на счет своей страны. И, может быть, я сам уеду на самые суровые месяцы зимы в Париж». То есть планируется вот такая вот...
Закрепиться, да.
Да.
Максимум Смоленск.
Не дальше Смоленска, правильно, потому что за Смоленском, ну, от Смоленска начинаются исконно русские земли, да?
Да, он понимает, что Смоленск – это переходящее знамя.
Совершенно верно.
И он, да, понимает историю, вполне здесь. Понимает зыбкость западных окраин, может быть, переоценивает их, но понимает, что Литва – это скорее Польша, чем Россия. Здесь.
Видимо, даже не очень переоценивает, потому что как раз очень многие мемуаристы, в том числе участники войны, младшие офицеры, пишут о том, как изменились настроения мирного населения, как только подошли к Смоленску. Да, сразу же вот исчезла враждебность, сразу же армию стали встречать, русскую армию, отступающую как родную, тут же начали уходить вслед за армией, сжигать свои дома, угонять скот. То есть вот тут началась действительно та самая народная война. А что касается западных губерний, я совершенно, кстати, не собираюсь их за это осуждать, потому что действительно я понимаю, что многие коренные жители не чувствовали Россию своей родиной. Для нее Россия – это, в общем, особенно для тех, кто был постарше, это оккупант. Разделы Польши, в общем, произошли совсем не так давно. И с этой точки зрения значительная часть местного населения, скажем так, может, она и не была очень профранцузски настроена, но для нее сначала одни пришли, потом другие пришли. Почему за одних надо умирать, так сказать, а против других надо сражаться? Да,
да, это очень хорошо, и я должен сказать в скобках обязательно, что последние исследования феномена Восточной Европы, они это показывают. Потому что Восточная Европа – это такое изобретение XVIII века, именно понимание Восточной Европы. Было понимание держав различных, европейских факторов, но именно самой Восточной Европы, вот этого, извините меня, достаточно кровавого или тяжелого проходного двора, когда появилась Россия как европейский фактор. Это очень интересно, и посмотрите, было такое, как, кстати, и исследование общее изобретение Восточной Европы. Вот. Это здесь понятно. И Наполеон один из факторов вот этого осознания Восточной Европы.
Вот. Так что Наполеон в другом месте, еще до начала кампании, четко, совершенно достаточно подробно Меттерниху расписывает свой план. И, конечно, можно говорить, что, наверное, Наполеон с Меттернихом не до конца откровенен. Ну, в общем, насколько Меттерних дипломат до мозга костей, а следовательно, человек, который руководствует сиюминутными какими-то возможностями, интересами, это все ему было понятно. Но, тем не менее, в этот момент Австрия союзник. Наполеон женат на австрийской принцессе. Австрия выставляет достаточно большой корпус в этой войне. Да, пусть вспомогательный, но, тем не менее, достаточно большой. Шварценберг должен контролировать Украину и тем самым обеспечивать правый фланг наполеоновского наступления. Так что я не думаю, что он Меттерних, что называется, лапшу на уши вешал. По крайней мере, отчасти это, безусловно, его план на тот момент. Ну и, наконец, когда он дойдет до Смоленска, он скажет Смоленске, в частности, вот то, что я цитирую, это маршалу Даву было сказано: «Теперь моя линия отлично защищена, остановимся здесь, за этой твердыней я могу собрать свои войска, дать им отдых, дождаться подкрепления и снабжения из Данцига. Польша завоевана и хорошо защищена, это результат достаточный. В 2 месяца мы пожали такие плоды, которых могли ожидать разве в 2 года войны. Довольно, до весны нужно организовать Литву и снова создать непобедимую армию. Тогда, если мир не придет искать нас на зимних квартирах, мы пойдем и завоюем его в Москве». То есть все то же самое. Кампания самая короткая в 2 года, в 2 приема. Сначала мы захватываем бывшие восточные польские области, организуем на них некое, ну, видимо, марионеточное правительство или некий устраивающий нас режим, даем армии передышку, пополняем ее, и потом, если за это время Александр не попросит мира, вот тогда мы, может быть, пойдем на Москву. Петербург, как мы видим, вообще не упоминается в качестве операционного направления, что свидетельствует о том, что Наполеон, конечно, понимал и стратегическое, и историческое значение Москвы. Вот. И с этой точки зрения, вот нынешнее принятое в современной науке представление о планах Наполеона как раз заключается в том, что его целью было по возможности нанести как можно больше урона русской армии в нескольких приграничных сражениях. Некоторые историки современные пишут об одном сражении, но это, конечно, не так, и на это вот, в частности, Николай Александрович Троицкий в своей книге, которую я уже много раз упоминал, обратил внимание, что как раз цель Наполеона была не дать русским армиям соединиться, поэтому ни о каком едином генеральном сражении в начале войны речь не шла.
Минимум 2, да?
Минимум 2, да, то есть некое такое в большем масштабе повторение прусской кампании 1806 года, такой двойная, Йена-Орштедт, да, так сказать, одновременный разгром, после чего должен наступить коллапс, и русская армия либо вообще разгромлена, либо, зализывая тяжелые раны, отползает в традиционную Россию, после чего от Александра следует ждать, конечно, предложений мира, и Наполеон, видимо, готов был заключить именно мир. Конечно, он не планировал никакой оккупации России, но оккупация России – это вообще неподъемная совершенно задача, а уж для начала XIX века тем более. И, собственно, он уже с Испанией имел пример, да?
Ну да.
Хотя Испания значительно меньше по территории.
И там не хватало за занять ключевые города, несколько. Вот, и с Испанией, да, действительно, уже здесь становился. Ну что ж, разумный план.
Абсолютно.
Да, с точки зрения человека, который начинает кампанию, с точки зрения очень крупного полководца и политического деятеля, который понимает европейскую ситуацию, и не совсем так, как мы говорили, вот не только вот эти всевозможные интриги придворные, и уже теперь семья Бонапартов — это одна из династий, и тут надо было лавировать, как, где Наполеон не особенно хорошо разбирался в хитросплетениях.
Но здесь уже сын родился, он уже действительно уверен,
что династия основана. Все в порядке, то есть он придумал. И единственное остается, почему же решение изменилось и так капитально.
Вот это, конечно, совершенно вопрос, абсолютно закономерный вопрос, на который, ну, видимо, не существует какого-то такого вот общепринятого ответа. Вот тот же Троицкий пишет о том, что Наполеон всегда во всех кампаниях шел за армией. Да, территориальные приобретения не были его главной целью. главная цель победы в войне – это разгром вражеской армии. И то, что русская армия уходила, ну, потрепанная, но, в общем, непобежденная, абсолютно еще боеспособная, видимо, ведь он в Смоленске достаточно надолго останавливается. Вообще, Наполеон в этой кампании после Немана совершит, что удивительно для него, три, на первый взгляд, абсолютно немотивированные остановки. В Вильне он проведет вообще почти две недели, да, и в Смоленске несколько дней, и причем это сделает Наполеон, девизом которого всегда была скорость, который поражал Европу молниеносностью своих решений, передвижений своих войск, мы об этом уже тоже не раз говорили. Значит, он не уверен, он решает, что делать. В Смоленске он вообще сделает вещь совершенно уже много лет неслыханную, он соберет военный совет, Наполеон соберет военный совет, есть свидетельство, что на маршалов-участников это произвело совершенно удручающее впечатление. Они-то как раз уже привыкли к тому, что они абсолютно уверены в том, что он знает.
С одной стороны, есть план остаться в Смоленске, а с другой стороны, есть неуверенность такая.
Да.
Идти по фразе или по плану, вот так вот скажем, да? По фразе про сердце там и прочее. Или идти по очень разумному плану остаться здесь.
И, видимо, уже вот втянувшись в эту войну, Наполеон и увидев, скажем так, увидев отсутствие каких-то встречных движений Александра, и поняв, что потенциал России, людской в первую очередь, ну и промышленный тоже, позволит русской армии использовать вот эту вот передышку, может быть, гораздо лучше, чем ему, возможно, это все привело к мысли о том, что надо двигаться дальше. Кроме того, Смоленск ведь был... Что было взято? Это же был уже не город Смоленск. Это были развалины, да, это было пожарище. И в самом Смоленске, конечно, армия на зимние квартиры встать не могла. Значит, надо было ее отводить. А здесь еще один момент. Наполеон чрезвычайно трепетно относился к тому, что скажут люди. Угу. Вот тот самый образ, который он создал, который был известен всей Европе, он совершенно исключал вот это, пусть даже на небольшое расстояние, но вот это вот движение назад.
А чем это отличается от Испании? Тем, что там Наполеона не было самого?
Там не было же Наполеона, конечно.
Это они.
Конечно, маршал Сульт может терпеть поражение 10 раз, да, так сказать, это факт биографии маршала Сульта. Наполеон не может. Да, Акела не может промахнуться на охоту. Любой из его волков, пожалуйста.
Да.
Но он себя загнал вот именно в такую ситуацию, когда он прекрасно понимает, что все вот эти его покоренные им государства, и та же Австрия, и, конечно же, Пруссия, и другие государства. Единственное, за кого можно было не беспокоиться, видимо, за герцогство Варшавское, оно, так сказать, не колеблись было на его стороне. А все остальные очень внимательно следят за ним. И он, наверное, предполагал, что могут возникнуть сложности у него в тылу, что армия, вставшая на зимние квартиры, в общем, это не лучшее для нее занятие, потому что неизбежно армия начинает разлагаться в такой ситуации. Он прекрасно помнил национальный состав своей армии, не только половина французов, даже чуть меньше. Я думаю, он представлял себе в красках картину, что будут делать эти баварцы, и вюртембергцы, и саксонцы, окажись они на территории бывшей Восточной Польши, и как они на этих зимних квартирах будут время проводить, да, и каким репрессиям придется прибегнуть для того, чтобы эту армию удержать в каком-то, так сказать, нормальном состоянии.
А распустить нельзя?
А распустить нельзя, это не соберешь потом. Поди это распусти. Это как дворянское ополчение в России в допетровских реформ. Их только отпусти осенью по домам. Их весной потом убегаешься
или
собирать.
Или посполитое рушение тоже.
Да, или посполитое рушение, абсолютно верно, все то же самое. Так что он в конечном итоге себя загнал в ситуацию, когда абсолютно логичный на бумаге план оказался не тем.
Ну да, вот. Один выход получается, военный совет, удивительный военный совет, потому что здесь, правда, и самому Наполеону нельзя проигрывать, и тоже, да, самому Наполеону нельзя проигрывать, нельзя здесь оставаться, потому что армия может разложиться, с другой стороны, нельзя идти дальше, потому что дальше увидят такой Смоленск, дальше будет хуже.
Конечно, тем более армии уже соединились.
Понятно,
да, русская.
Да. И что русская армия будет только прибавлять на своей территории, если ее отпустить сейчас.
Дайте ей зиму, она...
Да. Все, она отмобилизуется и здесь, и, так скажем, покроется мускулами и жиром. Жиром не вот этим, а то, что будет уже, она готова. Корочка такая будет. у русской армии. То есть, действительно, почти безвыходное положение. Интересно, есть ли какие-нибудь свидетельства, которые дают, как это осознает Наполеон?
Трудно сказать. Есть вот описание, ну, в частности, в воспоминаниях того же Калинкура, в воспоминаниях Сегюра, есть отдельные такие вот штришки, которые показывают, что, видимо, Наполеона... Вот реакция маршалов на военном совете на него произвела впечатление. Он увидел, что они в совершенном остолбенении, что у них спрашивают совета, и они же, в общем, мямлят. Вот эти закаленные воины...
Скажите, что делать, сир, вообще-то?
То есть они высказывают какие-то суждения, но таким голосом и в таких формулировках, что он понимает, что это не совет, а просто молчать нельзя.
Да,
надо что-то сказать.
Мы, сир, не про это.
Да.
Мы вот вперед. Или назад, если надо.
Да, но в любом случае вы отдаете приказ,
решать.
Да, и дальше мы его выполняем. Вот это,
да, прервемся
это его
сейчас,
убедило.
Да, прервемся мы и задумаемся, как Наполеон. Алексей Кузнецов в нашем проекте. Через 5 минут возвращаемся к теме.
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Мы продолжаем сегодня разговор о планах сторон. Мы сейчас подробно говорили о планах Наполеона, каковы они были, и о ключевом моменте. Смоленск все-таки этим планом, если они были... такие, как представляется, остаться в Смоленске, подождать другого года, действия Александра, то здесь реальность как-то эти планы сломала. Алексей Кузнецов у нас в гостях. Ну, вот мы остановились в Смоленске. Ну, вот здесь план, но русская армия, скажем так, русская армия и Россия действовала... Мы уже говорили о планах всевозможных, планах соединения, о планах организации лагеря. Вот мы говорили об этом, но стратегический план России существовал ли и каков он был? Превентивный ли это был план?
Вы знаете, вот единственное, если можно, одну минуту. Просто тут поступил очень хороший вопрос, поскольку мы от планов французских переходим к планам русским. Вот нас спрашивают, почему Наполеон отказался от первоначальных намерений освободить русских крестьян от крепостной зависимости?
Это еще примыкающий вопрос, который очень важен был от Тани. Но это вопрос психологический, но он был важен. Считал, он просто ли был такой вот гиперавантюрист, или у него была... миссии, ощущение миссии.
Да.
То есть идеология и освобождение крестьян – это тоже ведь часть миссии какой-то, может, могла
конечно.
Бы быть.
Вы знаете, насчет освобождения русских крестьян. Дело в том, что сам Наполеон об этом будет размышлять, как мне кажется, после 12-го года больше и тщательнее, чем до 12-го года. Потому что, насколько я могу судить, он, да, у него действительно до войны несколько раз проскакивала такая вот фраза, что а вот если что, я еще и рабов освобожу от рабства, и они составят мою, так сказать, важную социальную опору. А вот потом уже на Святой Елене он много будет возвращаться к этому и говорить, вот все-таки я вел войну цивилизованно, я мог еще на Александра и натравить десятки миллионов рабов, но вот я этого делать не стал. Вы знаете, мне кажется, что лучше всего на этот вопрос в свое время ответил Альберт Захарович Манфред в своей замечательной монографии «Наполеон Бонапарт», где он писал о том, что да, Наполеон образца 1796 года, несомненно, так бы и сделал. Да, вот когда он освобождал Италию и вводил, так сказать, на ее территории вот эти вот революционные нововведения, преобразования демократические, когда он еще был генералом Великой Французской революции, безусловно, да, для него это был абсолютно логичный шаг. А вот Наполеон император, который о, как вы упомянули, вот династию, да, который заботится сейчас, который вдруг стал таким своеобразным легитимистом, Как это ни странно, применительно к нему.
Да, да.
Ну, вот,
но
и
стал.
Стал, тем не менее. Вот, достаточно перечитать все его о том, как он, собственно, вот почему он расстается с Жозефиной, как серьезно он относится к второму браку, как он выбирает, как он радуется рождению сына. Это радость не только и не столько отца. Да, но это радость еще человека, который наконец основал династию. И вот Наполеон, который, я не помню точно, но, по-моему, Альберт Захарович вот примерно в таком ключе отвечает, что Наполеон, который стал членом клуба европейских государей, вот он уже на это пойти не мог.
Ну да.
То есть, видимо, он всерьез и не планировал освобождение крестьян, по крайней мере, как средство борьбы с Александром, как такое вот вспомогательная вещь. А насчет того, азартный он тщеславец или он считал, что у него есть миссия, вы знаете, если выбирать из этих двух, мне кажется, из этих двух вариантов, мне кажется, ближе, что он все-таки азартный тщеславец. Вот миссия в таком смысле. Наполеон, он был суеверен, безусловно, но он не был вот так вот глубоко истово религиозен, а мне кажется, это чрезвычайно важный компонент для вот таких вот людей, осознающих.
Дмитрий Сергеевич Мережковского тогда надо читать, если уж о миссии говорить, и о каком-то воплощении солнечного божества, как
ну, да.
Александр, то это надо, великий, то надо читать Мережковского. Что, кстати говоря, любопытно.
Очень. Да, безусловно, не надо это воспринимать как, скажем, такое строгое историческое исследование. Это такое своеобразное, очень большое, но все-таки эссе. Но оно очень интересное, да. Теперь давайте вернемся к русским планам. Был ли у России стратегический план? Вообще, как это не раз в нашей истории случалось, беда заключалась не в том, что не было плана, а в том, что их было много. Вот за сравнительно короткий период, с начала 1810 года до середины 1812 года, сейчас уже вот современной науке известно более 20 подробных, детальных записок, рапортов, поданных на высочайшее имя, которые можно рассматривать как своеобразные планы кампании. Были планы наступательные, ну, например, такой план подал в начале 11 года известный уже нам хорошо Леонтий Леонидович Бенниксон. Причем с этим планом интересно. С одной стороны, генерал Бенниксон в этот момент находится, ну, скажем так, в отставке, в запасе, он неофициальное лицо. С другой стороны, те сведения, которыми он явно совершенно располагает при составлении этого плана, дают основания заподозрить, что ему эти сведения дали. Не он их сам добывал, а ему предоставили некую информацию. И вот есть такая точка зрения, что план Бенниксона был ему заказан. То есть это не личная инициатива генерала, который мечтает вернуться в строй, напомните себе.
Да.
Таким вот образом, наоборот, Бенниксон очень осторожен в этом плане, но, тем не менее, он предлагает план превентивной войны. Он предлагает стремительно пройти Великое герцогство Варшавское. Он предлагает в качестве линии, на которой Наполеон должен быть встречен, Одер. С польской армией предполагается поступить по ситуации, либо поляки вследствие этого движения все-таки сочтут благоразумным примкнуть, и тогда польскую армию можно использовать как вспомогательную военную силу, либо, и судя по всему, Бенниксон считает, что это более вероятный вариант, ее придется разбить, но разбить отдельно польскую армию еще до подхода Наполеона – это задача, которую русская армия решала.
Когда Бенниксон делает
это? Это начало 11-го года.
Начало 11-го, то есть нет
меньше полутора лет.
Сосредоточения войск.
Нет, еще, да. Но уже герцогство Варшавское достаточно продемонстрировало, так сказать, свою лояльность Наполеона. И вот интересно, что в это же самое время, примерно, когда Бенниксон представляет этот план, да, и, собственно, в чем еще идея Бенниксона? Он считает, что вот такое вот движение, во-первых, нейтрализует поляков и не позволит им присоединиться к Наполеону, а с другой стороны, поможет России присоединить к себе очень важного с точки зрения Бенниксона союзника, Пруссия.
Угу.
Вот это вот движение, оно поставит Пруссию в наши ряды, и хотя та самая компания, в которой Бенниксон был главнокомандующим, она показала, что прусские войска не очень хороши, хотя корпус Лестока достаточно храбро сражался в составе русской армии в 1867 году. Но, тем не менее, вот лишить Наполеона союзников, видимо, Бенниксон представляется не менее важным. Ну и, кроме того, он исходит из того, что в этом случае будет куда отступать. Будет такой своеобразный, так сказать, простор для маневров. Все-таки встретить противника не на своей территории, не подвергать ее разорению. То есть, по сути, Бенниксон... Почему еще идея, то есть почему еще есть соображение, что ему попросили этот план составить? Кто у нас лучший специалист по этому региону на этот момент? Кто единственный имеет практический опыт командования большими массами войск на этом театре военных действий? Только Леонтий Леонидович.
Да.
Это логично?
Да.
Вот если выбирать, кому поручить составлять план, имея в виду в качестве театра военных действий территорию Великого Герцогства и Восточной Пруссии, да, конечно, Бенниксон. Тем более, что счет, с которым он закончил, ну, в общем, все равно вызывает уважение. Да, был Фридланд, но был и Прейс-Шейлау, был и Пултуск. В общем, была вполне себе равная борьба. С другой стороны, в это же самое время похоже, что Александр предпринимает большие усилия к тому, чтобы дипломатически обеспечить нечто похожее на этот план. Об этом немножко в свое время вы говорили в самом-самом начале цикла с Александром Бальковичем, когда речь шла о польском вопросе.
Да, да? Да.
Но вот мы просто, может быть, напомним нашим слушателям, что в это время Александр через Чарторийского, поляка и польского патриота, хотя он и на русской службе, хотя он министр иностранных дел российский, но он, безусловно, в душе, и Александр это знает и ценит, он горячий польский патриот, мечтающий о восстановлении в каком-то виде своей родной Польши. Александр инструктирует Чарторийского, чтобы тот через свои связи в польской верхушке попытался перетянуть поляков на русскую сторону. В частности, он инструктирует его, цитата: «Несмотря на то, что их заставляют считать Россию единственным существующим препятствием к восстановлению Польши, совсем не невозможно, что именно Россия осуществит их мечты». И дальше он дает, ну, как дипломату дает инструкцию, он дает совершенно конкретное указание, о чем следует торговаться и что следует предложить. Надо сказать,
что... это подкрепляемое. Как раз с самого начала возникает вопрос, вот такое вот вхождение в Польшу. Чем оно подкреплено идеологически и дипломатически?
Совершенно верно. Потому что вот с одной стороны Бенниксон создает военный план. По этому военному плану мы должны встретить Наполеона на Одере. А вот здесь, и, кстати говоря, в этом плане тоже интересный сюжет. Бенниксон сам пишет, что вот в, скажем так, в дипломатические соображения я не вхожу. То есть явно совершенно ему дана инструкция. Вот, пожалуйста, мы обеспечиваем благоприятную ситуацию, а вы напишите, как ей можно воспользоваться. И Чарторийскому дана инструкция. Значит, Польша должна отречься от Наполеона, ну, имеется в виду Великое Герцогство Варшавское, отречься от Наполеона и передать в распоряжение России 50-тысячную армию. Ну, это в два раза меньше, чем поляки дадут Наполеону в конечном итоге. За это Польша обещана максимально возможная автономия в составе Российской империи, да, но максимально возможная автономия. Обещано, что все посты в польском политическом руководстве и в польских вооруженных силах будут занимать поляки. Обещана демократическая, либеральная конституция. То есть, в общем, Александр обещает то, что потом, после войны, и будет дано. И до польского восстания 31 года так оно и будет, да? Польская администрация, польское командование, польская армия. Ну да, будет наместник. Но наместник будет вполне себе пропольский, насколько мы знаем, и женится даже
да.
на полячке великий князь Константин Павлович. Так что тут, с этой точки зрения, все вроде бы более или менее. Но у Чарторийского не получилось. Отчасти в большой степени не получилось, потому что поляки не верили. Можно понять, почему. Ну и, видимо, Чарторийский тоже оказался не очень хорошим в данном случае дипломатом. По крайней мере, одну ошибку он точно совершил. Он, стараясь привлечь польскую аристократию на сделать ее союзниками вот этой вот идеи, он показывает, прям показывает письменную инструкцию Александра никому иному, как Понятовскому. Ну и Понятовский тут же информирует Наполеона. Наполеон по этому поводу делает, так сказать, представление Александру и будет потом об этом приводить это в качестве действительно очень такого веского примера того, что Александр, так сказать, за спиной своего союзника ему готовит беду. Надо сказать, что когда вот эта переписка была опубликована, я имею в виду переписку Александра и князя Адама, Михаил Николаевич Покровский в 20-е годы 20 века, руководитель, можно сказать, советской исторической школы, даже сделал такой вывод, что после этого, вот после того, как Наполеон стала известна эта переписка, что для него война против России превращается в оборонительную, превентивную войну. Ну, Михаил Николаевич в 20-е годы делал, как вы наверняка помните, много таких экстравагантных.
Вот я при упоминании имени я вздрогнул.
Ну, естественно. Ну, понятно, что фигура одиозная, хотя очень жалко, потому что это был достаточно высокообразованный историк, получивший свое классическое историческое образование. Но вот, тем не менее, вот такая вот вещь с ним случилась. Он же, в конце концов, сделает вывод о том, что война была прогрессивной, я имею в виду со стороны Наполеона, потому что он нес буржуазные порядки в отсталую феодальную крепостничество. России. Ну, так, конечно, тоже нельзя, разумеется. Но это 20-е годы, тогда много было всего удивительного. Но я к тому, что вот сама по себе, наверное, здравая во многих отношениях идея Бениксона, она после того, как Польша, совершенно очевидно, осталась верна Наполеону, и после того, как Наполеон быстро среагировал и перенес в Данциг, можно сказать, главную, выдвинул туда корпус Даву и, так сказать, начал создавать там такую базу снабжения своей армии, после этого на этих вариантах можно было ставить крест. И когда князь Багратион представляет еще один план такой вот превентивного удара на территории Польши, уже поздно, потому что это делается в 12-м году, а в 12-м году это уже исходит из совершенно невозможной ситуации. Да? Хотя вот за 4 дня до начала войны Багратион пишет из своей второй армии Александру в первую, тут очень часто цитирует эту фразу, «Неприятель есть сущая сволочь». В данном случае Багратион не ругается. В начале 19 века это слово означало «сброд», да, то есть с миру по нитке, что называется, он это имеет в виду. И, так сказать, «прикажи наступать, государь». Да? Но это уже, конечно, совершенно нереально. Был, собственно, вот к моменту начала войны было два плана, которые были один высочайше утвержден как план. Это второй план Барклая. Дело в том, что Барклай подавал в свое время на высочайшее рассмотрение два документа, которые можно считать планом войны. Во-первых, это документ, который был подан еще в 1810 году, как только Барклай стал военным министром. Это была записка о обороне западных границ. Это не совсем план, это скорее, ну, как сказать, такой вот обзор возможных ситуаций, которые могут в ближайшие годы сложиться, прошу прощения, сложиться вот в этом регионе. То есть там действительно очень много всяких вот, а при этой ситуации, а в этой ситуации, а вот тут, а вот здесь. Надо сказать, что по этой записке, тем не менее, предпринимались кое-какие действия. Например, в 1810 году начинается создание в тылу русских армий на западной границе резервной оборонительной линии. Начинается с нуля строительство двух крепостей. Это крепости в Диноборге, но это нынешний Даугавпилс, и крепости в Бобруйске. Параллельно производится ремонт и расширение старых крепостных укреплений в Риге, в Киеве. То есть создается линия, укрепленная линия, на которую русская армия может отступить в случае, если Наполеон все-таки начнет войну. И создается она четко по линиям трех рек. Это Даугава, ну или Западная Двина, как нам привычнее, Березина и верховье и среднее течение Днепра.
Так.
Абсолютно резонные, сказать, видимо, решения, потому что...
Ну, одна из естественных,
совершенно естественная, да, линия обороны, плюс
вообразить.
По расстоянию от границы это как раз вот что, собственно, отступая на эту линию, русская армия какие преимущества получает? Она получает возможность к этому времени уже четко понять, где наносится главный удар противника, а где вспомогательный, и в соответствии с этим перегруппироваться. Немаловажно, что мы не имеем, отступив туда, мы не имеем у себя за спиной вот эти очень сомнительные районы, потому что, собственно, отступаем на линию, ну, такой, да, можно сказать, достаточно традиционной уже российского государства, то есть вот всех этих сомнительных поляков, литовцев мы, так сказать, оставляем Наполеону, да, в тылу у нас наши верные подданные. И, садясь на эту укрепленную линию, получаем, конечно, превосходные, так сказать, возможности обороняться. Так что вот эта записка Барклая, она имела вполне такие практические последствия. Но не успели действительно достроить крепость в Бобруйске, не успели достроить крепость в Диноборге, даже Дрезский укрепленный лагерь не успели достроить, как мы знаем. Но, тем не менее, строили. И в марте 1812 года Барклай предоставляет план. Если я не ошибаюсь, на плане сделана пометка, что читано, по-моему, 14 марта 1812 года, значит, не позже этого времени. План поступил к императору. Там уже два варианта. Один вариант – это если будет принято решение действовать превентивно. И второй вариант – на тот случай, если мы занимаем пассивную позицию и ждем нападение Наполеона. Вот этот план и предусматривал в значительной степени то, что произойдет. Отступление, соединение армий, изматывание противника отступлением вглубь страны, тактику выжженной земли. Надо сказать, что, видимо, Барклай в данном случае опирается на такой столетней давности пример, как действия русской армии во время Северной войны в 1706-1709 годах перед Полтавой, то, что будет названо тактикой томления неприятеля. И вот, соответственно, этот план явно совершенно, ну вот, он действительно был в головах не только у Барклая, он действительно был принят, и вот все вот эти вот известные высказывания, там того же Ростопчина, что русский император будет непобедим в Тобольске, то есть вот мысль о том, что мы можем жертвовать временно, конечно, жертвовать частью территории для получения всех этих преимуществ, эта мысль, она действительно была укоренена и у военных, и у политиков, и, видимо, у самого Александра. Наряду с этим был план Фуля, который широко не объявлялся, хотя, конечно, военным было известно о строительстве Дрезского лагеря. Вопрос, почему Александр, ну, как сказать, не сделал четкого выбора, все-таки какой план. Вот тот же Троицкий, я просто просматривал, готовясь к передаче в очередной раз эту его книгу, которую я очень люблю, 812-й Великий год России, вот он пишет о том, что, видимо, Александр не видел принципиальной разницы. То есть он воспринимал план Фуля как одну из составных частей вот этого общего отступательного плана. Если это так, тогда Александр, конечно, не видел принципиальной разницы. Принципиальная разница заключается в том, что одно дело отступить недалеко от границы, когда еще территория не успела как следует воздействовать на великую армию, и поставить армию в очень опасное положение, но мы о плане Фуля с вами уже раньше говорили, чего возвращаться. И совсем другое дело план Барклая, который предусматривал действительно стратегическое отступление, такое, когда действительно сама территория будет перемалывать армию Наполеона, когда местное население создаст, так сказать, вот этот вот режим невозможности пополнять армию продовольствием, армия будет лишена ночлегов, армия действительно окажется во враждебной стране. Барклай, в отличие от догматика Фуля, о котором даже его соотечественник, правда, несравненно более талантливый, Клаузевиц, пишет о том, что генерал Фуль был замечательный человек, но он абсолютно вообще, как только он выпадал из своего иллюзорного мира в реальный, он превращался в сущего ребенка, потому что он совершенно не понимал, что с этим реальным миром делать. Александр Македонский и Цезарь были ему гораздо ближе, чем живые люди окружающего.
Да, но это такое отступление Фуля, это такой отблеск В общем-то, известный с римских времен еще и тактики.
Ну да, нет, ну
всем известно.
Фуль опирался на более такой, свежий, да, пример, но главное, что это,
но
абсолютно
все равно
все,
это классика все.
Это все какая-то абсолютно такая вот схоластика, такая, да, так сказать.
Но Александр не мог принять другое, потому что план более глубокого стратегического отступления, он слишком смело, политический деятель, отец народа и ответственный за каждого своего подданного, не мог такой прятать слишком глубоко.
Да, это требовало, конечно, совершенно иной глубины и широты стратегического мышления, которого у Александра не было. Он не был военной бездарностью. Потом, кстати говоря, в 13-14 году он будет иногда брать даже командование,
конечно,
на себя.
Но это другая ситуация.
Но он, конечно...
Здесь историческая ответственность за свое государство.
Конечно. Он, конечно, в этом смысле не Барклай и не Кутузов. Хотя, когда потом он предоставит все-таки возможность сначала Барклаю, потом Кутузову руководить событиями, вот в качестве такого символа отца нации он окажется на своем месте. Вот его абсолютная уверенность в том, что никаких переговоров с Наполеоном, она, конечно, будет очень важна.
Но премиум план Барклая у нас, он подставит себя под удар. Здесь он перестает быть арбитром. А это было очень важно, тем более при непростых обстоятельствах, получивших,
конечно,
корону.
Мы знаем, что получил Барклай. В результате какие ушаты на себя он получил, да, ты немец, ты
Александр,
предатель.
Получил бы Александр.
А он был чрезвычайно чувствителен к тому, что о нем говорят, в отличие от Барклая, который умел становиться над этим. Он тоже был чувствителен, когда Барклая изображают таким гранитной глыбой, это абсолютно неправильно. Внутри у него бушевали страсти, когда они, наконец, прорвутся в Тарутино, ну, тогда уже можно будет. Барклай очень четко понимает, когда нельзя давать ход эмоциям, когда можно. Когда они прорвутся, мы узнаем из его вот этого обиженного рапорта, мы узнаем, какие они были в нем, бушевали.
Ну вот мы пока оставляем стороны и Наполеона, и Александра, и Францию, и Россию. Мы оставляем с планами, потому что очень скоро, исторически, ровно 200 лет назад, начнутся, собственно, военные действия. Алексей Кузнецов в нашем проекте.
Спасибо за внимание.